Он забрал с земли свою кружку, пошел к выпивающим воинам. «Урий, колдун Олег поплывет с нами вместо Радмира. Взамен Виры за убитого. Поклянись, что до новгородских ворот ты не поднимешь на него меч и не станешь оскорблять словом или жестом».
«Как же это, хозяин?» — хмуро покосился в сторону середины лучник.
«А коли он меня зарезать захочет, али поносить станет, мне и ответить нельзя».
«Он не станет, Урий».
«Я не подниму на него меча первым, хозяин, и не скажу бранного слова. Но коли он станет поносить или нападет, то я зарублю чернокнижника так быстро, что он не успеет закрыть своей поганой пасти.
Клянешься?»
«Не поднимать меча первым», — нехорошо улыбнулся Урий. «Клянусь могилой отца, хозяин, я не стану первым трогать колдуна, коли он не оскорбит меня словом или жестом». Воин обнажил меч, поцеловал его и кинул обратно в ножны, а затем повернулся к середину спиной. Радомир договаривался на 3 гривны кун серебром. Таким тоном, словно все уже было решено, сообщил купец. «Стало быть, 9 денег с меня задатка». Новгородец расстегнул поясную сумку из толстой и жесткой кожи, развязал один из лежащих в нем мешочков, ловко отсыпал 9 монеток, похожих на новенькие российские рубли, взял Олега за руку, повернул ладонью вверх, сыпал деньги в нее. «Так ты и клянешься защищать корабль, товар и меня так, как только умеешь, покуда мы не войдем в ворота Новгорода?»
«Что поделать?» — вздохнул Олег, сжимая кулак.
«Обещаю».
«Ага», — довольно кивнул парень.
«Ну тогда пошли на ладью. Нехорошо тебе, убивцу, на тризне живым гостевать. Ступай со мной».
Попав на палубу, Середин понял, что по размерам торговый корабль все-таки Икарус превышал, причем весьма заметно. Раза в 2 в поперечнике и примерно настолько же в длину. В центре ладьи, естественно, находилась широкая крышка трюма, укрытая куском парусины. Мачта из цельного соснового ствола лежала вдоль левого борта, вытягиваясь от носа до самой кормовой надстройки, то бишь до сарая, замеченного ведуном еще с первого взгляда. Кормовое весло или руль выступало тоже у надстройки, но по правую сторону. Ближе к носу борт заметно повышался, с высоты до пояса, поднимаясь до уровня груди. От борта до борта был натянут изукрашенный холщовый навес, под которым лежало несколько тюфяков, и сидели 2 девушки, лет по 20 в темных платьях, с синяками под глазами и со спутанными волосами. Любовод, ступив на палубу, повернул к ним, поставил свою так и не выпитую кружку с ломтем копченой рыбы между тюфяков, поманил ведуна. «Идем, вещи положишь. Еды у тебя нет? Не протухнет? Припас лучше в носовой трюм кидать, там попрохладнее».
«А это что за бабы?» — кивнул в сторону девок Олег.
«Невольницы», — отмахнулся купец. «Взял полонянок немецких, дабы мужикам в пути не так скучно было. Коли заскучал в лесу, можешь побаловаться. Вот, сюда спускайся, там мешок сбрось».
Люк в кормовой трюм оказался за сараем. Ведун спрыгнул в небольшую, пахнущую пылью и мышами, каморку от силы 3 на 3 метра, с полками во все стены и грудой пеньковых канатов в центре. Снял мешок, кинул его в угол к еще нескольким котомкам и запоздало подумал, что закрой сейчас парень крышку, и окажется он в плену, в ловушке, без окон и дверей. Но купец недобрых мыслей не питал. Даже руку протянул, чтобы помочь выбраться.
И Олег окончательно уверился в правильности своего решения. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Пешком он еще наверняка нагуляется.
И куда мы теперь плывем, Любовод?
По Прикше, до Белой. Там мимо Любытина, в Омету выйдем, а уж она к самому Ильмень-озеру и приведет.
Долго это?
До дня 4 потратим. Нам главное Любытин завтра спокойно пройти. Боярин знамо мыт истребовать захочет. Да токмо я к нему торговать идти не хочу, поэтому и платить не стану. И ты с прочими ратниками тому должен стать порукой. Под кельты, кстати, колдун.
Я не колдун, Любовод, — покачал головой Середин.
Колдуны — это те, что магией своей прибыток получить желают. Себя поднять, других припугнуть, злобу свою черную на слабом сорвать. А я так ведаю кое-что в этом деле, да пользуюсь, коли нужда заставит.
Ведун, значит, — кивнул купец.
То ладно, как желаешь, так и обзывайся. Токма, откель ты здесь взялся, Олег? Ну, знамо, места крест болотные, хода никому, ни пешему нет.
Хороший вопрос, — рассмеялся Середин.
Тебе подробно рассказать или вкратце?
Ты мне правду скажи, ведун.
Вкратце я тебе, Любовод, могу сказать только одно. Никогда не шути с заклинаниями.
Купец задумался. Олег между тем отошел в сторону и уселся на теплые струганные доски, привалившись спиной к борту. Нет, пожалуй, все получилось на удивление хорошо. Но за последние дни так ноги истоптал, что скоро и чувствовать перестанет. Почему бы не отдохнуть несколько дней? Особенно с учетом того, что за время отдыха он попадет в славный город Новгород, возможно, уже великий. Корабельщики закончили тризну где-то через час. Бодро полезли на палубы. Некоторые сунулись было к девкам, но бородатый мужик в шелковой рубахе, занявший место у рулевого весла, грозно цыкнул.
«А ну, куда претесь, варяги бестолковые?» «На корму все, быстро!» «Вячеслав, Богдан, весла берите, от берега отталкивайтесь!» «Приготовились? Толкай!»
И кормчий с силой навалился на весло, подворачивая корму к берегу. Ладья, нос которой, благодаря переходу всех людей на корму, приподнялся, величаво качнулась, неожиданно громко зажурчала скользящая под киль вода. Торопливо побежали вдоль борта, сменяя друг друга двое корабельщиков, старательно отталкиваясь длинными веслами со странно узкими лопастями. Судно неспешно выкатилось на стремнину и начало постепенно набирать ход. —
Все, бездельники, можете валяться брюхом кверху, — разрешил кормчий, работая веслом. — Только и умеете, чтобы портить. Да белорыбицу дармовую жрать.
Да брось, деда Боря!
Неожиданно воспротивился оскорблению один из молодых корабельщиков.
Пустил бы меня, да сам отдохнул.
Ага, тебя только пусти.
Нервно дернул себя за бороду кормчий, щурясь на что-то впереди.
Река узкая, тут сноровка нужна немалая. Пустите ладью на дрова. На чем я домой вертаться стану?
Деда!
А ну, цыц, несуйся под руку!
Кормчий несколько раз гребнул веслом, поворачивая корабль, и Олег понял, почему мачта ладьи была снята. Всего в паре метров над палубой пронеслось слонившееся к воде дерево.
А в следующем разе его родимое уже пилить станем.
Ну, скоро вязь тихорская начнется, легче станет.
Хельгой меня зовут. На палубу рядом с ведуном шумно уселся воин, которого всего полдня назад Середин огрел по голове кистенем. На железной шапке остались две довольно глубокие вмятины. «Голова не болит?» Олег сунул руку в карман косухи к кистеню.
«Не, не болит!» — хохотнул корабельщик. «Благодарствую тебя, колдун!»
«За что?» — удивился Середин.
«Да по шапке дал, не по загривку. Мог и убить, да не стал. Это я, как оклемался, в раз понял».
«Тогда не называй меня колдуном, Хельга», — попросил Середин, выкладывая руку обратно на колено. «Я не люблю колдовать, просто умею. Ведаю, это мастерство».
«Ведун, значит», — понимающе кивнул воин. «А звать как?»
«Олегом».
«Хелегом?»
«Олегом», — поправил Середин.
«А меня Хельгой», — повторился корабельщик.
«А коли ты за место Радомира остался, то, стало быть, в один круг с нами сторожить попадаешь, с Урием и со мной».
«А что сторожить?»
«А все едино. Кто на нос, кто на корму, кто возле трюма крутится. А днем-то и так догляд со всех сторон, да и ладья плывет. А коли ночь, так и приплыть кто может из ближней деревни, скрасть что с корабля. А лихие люди, коли появятся, так и вырезать всех могут, либо хазарам в невольники продать».
«Случается?»
«Кто знает. Вода следов не бережет. Кто сплошал, тот не расскажет».
Воин звонко прибил комара у себя на щеке.
«Вот и вязь тихорская. Скоро белая начнется. Можно будет мачту ставить».
Олег приподнялся и выглянул наружу. Оказывается, лес и вправду исчез, превратившись в чахлые березки, что торчали тут и там на сером мшистом просторе. Кое-где виднелись сосенки, однако и это были уродливые карлики. Прикша, перестав вилять среди обрывов, текла строго по прямой, словно кто-то по линейке русло для нее прорезал.
«Интересно», — подумал Середин, — «это что же? Дорога, по которой я из деревни двинул, в топь упирается».
Получалось, что так. Впрочем, деревенские от такой жизни наверняка не унывали. Болото до вязи надежнее любого тына защищали их от всякого рода разбойников и бродяг. А самим в люди выехать, так летом на лодке можно, а зимой и вовсе по реке с санным поездом.
«Эй, бядон!» — появился из сарая хозяин ладьи. — «Иди сюда, перемолвиться с тобой желаю».
— «Ну вот», — вздохнул Олег, — «не успел наняться, уже на ковер вызывают».